авторов, у микрофона Марина Тимашева. «Дар слова. Проективный словарь русского языка». Так называется новый проект филолога, профессора университета Эмери в Атланте Михаила Эпштейна. Проект, пока существующий только в интернете, представлен в Петербурге в музее Анны Ахматовой. С Михаилом Эпштейном беседует Татьяна Вольцкая.
Михаил Эпштейн, как многие, сегодня озабочен состоянием русского языка, лавиной заимствований, в основном американизмов. Но Михаил Эпштейн призывает не запрещать имеющееся, а творить новое, а именно самим создавать слова и понятия пока в еженедельном выпуске специального интернет-журнала.
Задача филологов, писателей, журналистов, на мой взгляд, предлагать новые слова. Навязывать языку ничего нельзя, но предложить можно. А наш язык оказался на рубеже веков в таком положении, когда очень нуждается в энергии творческого развития на собственной корневой основе, потому что основную массу неологизмов, то есть новых слов в русском языке, составляют заимствования. И язык меняется этим до такой степени, что, я думаю, через 10-20 лет встанет вопрос о том, чтобы он перешел на латиницу, потому что большинство слов уже сейчас, составляющих лексический фонд русского языка, составляют, я не удивлюсь, если это окажется именно так, слова с латинскими корнями.
Скажите, Михаил, а вот разве в петровское время не происходило вот той же самой экспансии? Ведь мы же читаем в старинных документах о фортециях, реляциях, и большинство этих слов благополучно как-то отвалились, да? Еще Лихачев говорил, что язык мудрее всех нас.
Сам по себе язык ничего нового не рожает. Рожают люди. А язык принимает или не принимает то, что предлагают. Действительно, происходила экспансия немецких и голландских в основном слов в русский язык. Но русский язык ответил на это своим собственным взрывным творческим развитием, в том числе в области лексики. И Ломоносов, и Карамзин ввели в русский язык те слова, без которых его нынче очень трудно представить, такие как промышленность, влюбленность, созвездие, насос, чертеж. Вот эти повседневные слова – это ломоносовские слова, промышленность, карамзинское слово и так далее. И сейчас в результате экспансии английского языка в русский, мне кажется, тоже создается ситуация настоятельно требующего индивидуальной инициативы. Я в каждом выпуске предлагаю 5-6-7 новых слов, которые, на мой взгляд, могли бы войти в русский язык. Возьмем, например, любовную лексику. Русский язык резко дуальный, то есть есть слова высокого уровня, архаически книжного или канцелярского бюрократического склада, есть известные всем, но не употребляемые в приличном обществе слова низкого, крайне просторечного склада. А вот средняя стилевая зона, то есть слов, говорящих про это и вместе с тем годных к употреблению, очень мало. Один из многих разделов моего словаря посвящен любовной лексике, 150 новых слов про любовь. Вот предлагается, в частности, слово «любь». Это не когда человек уже любит кого-то, а когда ему любится, когда на сердце у него любь, когда душа его расположена к любви.
Свои изобретения Михаил Эпштейн снабжает подробными примерами.
Напала на него тогда великая любь, сонная, мечтательная, дурь, назвал он это про себя. Не то, чтобы он кого-то любил, но сердце просило любви, и даже не любви, а какой-то безбрежной любви, любимых и любящих лиц, глаз, голосов. Или безлюбие, нелюбь – это состояние противоположное любви. Безлюбие – это когда некого или некому любить. На безлюбие и мимолетная встреча кажется порой обещанием вечной любви, к примеру, потребления. А нелюбь – это состояние, когда не любится, жизнь без любви.
А вот равнолюбие.
Равнолюбие. Есть слово равнодушие, да, это безразличные отношения. А равнолюбие – это одинаково любовное отношение к разным людям. Вот.
А вообще, я смотрю, у вас сверху везде написано «языководство» на этой распечатке, да?
Это так называется моя книга под заголовок «Словарь творческого обновления русского языка». «Языководство» – это не мое слово, это слово Хлебникова. Но я использую его активно, поскольку я верю, что языковедение, то есть изучение языка, должно органически переходить в языководство, то есть практическую помощь языку. И, надо сказать, расширение грамматических моделей русского языка. Например, вот считается, что в русском языке не может быть причастия будущего времени, только прошедшего, настоящего. А я пытаюсь обосновать наличие причастия будущего времени, таких как «сделающий», «увидящий». Почему не можем сказать «студент, прочитающий учебник Виноградова, получит дополнительный балл на экзамене». Или «критик, никогда ничего не написавший и не напишущий, считает возможным критиковать Чехова. Вот вам причастие будущего времени, которое, естественно, звучат в языке. Гоголь их употреблял, человек, не предъявящий паспорт и тому подобное. Почему их нужно запрещать? Или модель, например, переходности в русском языке. Переходный глагол передает действие во всем его объеме. В русском языке преобладают непереходные глаголы. Я вот предлагаю употреблять некоторые глаголы без частицы «ся». Вот, например, слово «общаться», глагол, употребляется только как возвратный по нормам нынешнего русского языка. Ну а как обозначить такой процесс, когда нужно общать людей? Вот «гордиться» – возвратный глагол. Почему нельзя так сказать? Не надо его все время нахваливать. Ты его разгордишь, он тебя же первый запрезирает. «Гордить» – то есть делать так, чтобы кто-то гордился. «Сомневать» – делать так, чтобы кто-то сомневался. «Я был в Катьке, как в себе уверен, а теперь ты меня засомневал». «Очнуть» – народ такой, очнешь его от спячки, он первым движением тебя же придавит. Язык сам к этому очень расположен.
Дети маленькие делают это просто в массовом порядке.
Например, ребенок говорит: «Папа, полетай меня». То есть подкинь меня в воздух, поноси, побросай и так далее. Или «поплавай меня». Как это заменить? Я и предлагаю, чтобы каждый непереходный глагол мог бы употребляться и в качестве переходного. Например, «чашка упала» – это «ты ее упал». Можно сказать «уронил», можно сказать «сдвинул», «рукавом смахнул» и так далее. Но нам нужно иметь обозначение для того действия, который причиняет действие, обозначающее результат тем же самым глаголом. Если чашка упала, то кто-то ее упал.
Невозможно не согласиться, но в то же время играет и с огнем, потому что как-то в языке отбиралось это, и почему-то же было отвергнуто. Детская речь, она же является какой-то стадией, да, которая показывает пути языка. Были такие пути, но как-то, видимо...
Язык развивается, и границы между переходностью и непереходностью очень подвижны в языке. Когда-то были глаголы «каять», «трудить», потом с развитием непереходности в составе русского мышления, я думаю, что это еще идеологически продиктованный процесс, потому что непереходное сознание – это сознание результатов, у которых как бы нет деятелей, у которых нет причиняющих действий. Вот как бы мир, он вот сам по себе происходит.
А может, это с крепостным правом связано?
Ну, это связано со многими особенностями и русской ментальности, и языка. У нас же до сих пор не говорят «я имею дом», а говорят «у меня есть дом». Субъект экономической собственности в языке выступает как косвенное дополнение. Дом есть сам по себе, а он у меня, то есть я стою в родительном падеже. Можно 10 раз менять экономический строй, переделывать собственность, а ментальность изменяется не быстрее, чем изменяется сам язык. Вот почему Конфуций, когда он получил высокую государственную должность, его спросили: «а с чего ты начнешь?» Он сказал: «с исправления имен». Ученик говорит: «не слишком ли это далеко от ваших прямых целей и обязанностей? В смысле, не утопили ли это?» Он сказал, что там, где слова употребляются неправильно, там и дела неправильно делаются, потому что дела делаются по словам. Нужно начать с исправления имен.
Этой задачей исправления имен и служит проект Михаила Эпштейна «Дар слова».
Татьяна Вольцкая представила нам проективный словарь русского языка Михаила Эпштейна. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Корнеева.